Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Я давно уже имею желание поразмыслить с вами на тему «Друзья Господа Иисуса». В проповеди «Повелитель» я коротко коснулся этой темы. Но поскольку эта тема сама по себе солидная и стоит нашего внимания, то я, как обещал в проповеди «Повелитель», решил вернуться к этой теме и посвятить ей отдельную проповедь. Мы с вами уже много рассуждали о царе Израиля Давиде, который является прекрасным прообразом нашего Господа Иисуса. Но истинным царем иудейским является наш Господь Иисус. Выражение «царь иудейский» в отношении Иисуса мы встречаем в Писании 18 раз только в Новом Завете, а именно в 4 Евангелиях. Это чрезвычайно важно и интересно. А согласно числовой символике, число 18 означает грех. На основании этого факта Святой Дух показывает нам то обстоятельство, что Господь Иисус, будучи сам безгрешным, сделался ради нас самым великим грешником в том, что возложил на себя грехи всего мира, чтобы своей кровью совершить искупление. Кроме выражения «царь иудейский», мы 6 раз встречаем в Писании почти идентичное выражение «царь Израиля». 3 раза в Ветхом и 3 раза в Новом Завете. По смыслу мы можем эти выражения объединить. 18 плюс 6 равно 24. Число 24 означает в Писании полномочие. Поэтому Иисус мог Пилату сказать в Иоанна 19:11: «Иисус отвечал: ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, то есть от Бога, как Иисус имел всю власть от Бога, имел полновластие». Итак, мы с вами выяснили, что истинным царем Израиля является наш Господь Иисус. Вы можете возмутиться и сказать: разве Господь Иисус является только царем Израиля? Нет, конечно. Но Он является не только нашим Господом, но и нашим Царем. Ведь читаем же мы в Откровении 17, стих 14. Они, эти 10 царей, которые в 70-ю седмину получат власть от Антихриста и вместе с ним будут вести брань Агнцам, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь, господствующих и Царь царей. И те, которые с ним, суть званые и избранные и верные. Поэтому и в этой проповеди, если будем говорить о царе Израиля Давиде, то постоянно должны в нем видеть царя иудейского, Господа Иисуса. Название данной темы «Друг царя» я избрал, исходя из первой книги Паралипоменон 27:33. Ахитофел был советником царя, Хусей, архитянин, другом царя. Возьмем этот стих за наш главный текст, а также дополнительно притчи 18:24. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат. Хусей, архитянин, был другом царя Давида. О том, как возникла дружба между Давидом и Хусеем, Писание нам ничего не сообщает. Но мы можем исходить из следующего факта. Если Хусей был другом Давида, то между ними должна была существовать внутренняя согласованность, глубокое обоюдное доверие. Тогда и жизнь Хусея должна была нести глубокий отпечаток живой связи с Господом и настоящей отдачи Богу. Мог ли в противном случае Давид доверить себя Хусею? Об этом Слово Божие говорит в притчах 16, стих 13. приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит. Следовательно, Давид уважал и любил Хусия за его правдивость и честность, и проникся к нему доверием. Также притча 22.11. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг. Следовательно, отношения, которые связывали Хусия с Давидом, не были противоестественными. Хусий был архитянином. Это был народ, который является как бы коленом финикийцев. Финикийцы жили в пограничной зоне между коленами Манассии и Ефремом. Иисус Навин 16 стих 2. Во всяком случае, Хусия не являлся представителем еврейского народа. Поэтому я должен здесь отметить, что среди героев и доверенных людей Давида было много таких, которые не являлись представителями еврейского народа. Для подтверждения этого факта приведу несколько примеров. Согласно первой книге царств, глава 23, Бани, гадитянин, уроженец из города Гада, который являлся княжеским городом филистимлян, стих 36. Значит, он был филистимлянином. Целек, аммонитянин, стих 37. Без комментариев все ясно. Урия, хеттиянин, стих 39. Он является представителем хеттиан, одна из народностей Ханаана, которых израильтяне должны были по заданию Господа Иисуса истребить. А кто не знает историю Давида с его женой Версавией? Авидар гефянин. Он является уроженцем города Гефа, который тоже являлся княжеским городом филистимлян. При неуспешной попытке Давида возвратить ковчег завета к себе, он доверил его Авидару гефянину, которого Господь обильно благословил. 1 Паралипоменон 13 стих 13. Эфей гефянин. Он является тоже выходцем из Филистеи, из города Гефа, и был у Давида одним из командующих войска. Ему Давид доверил 1/3 войска в решающем сражении во время восстания Авессалома, сына Давида. Вторая книга царств, глава 18, стих 2. Этот список можно продолжить, но я думаю, что этого вполне достаточно, чтобы показать, что среди героев и доверенных людей Давида было много нееврейского происхождения. Отсюда следует вывод, что царь Израиля Давид не делал разницы между евреями и язычниками. Этот факт пророчески указывает на отношение к людям Небесного Отца и Господа Иисуса в Новом Завете, где на основании благодати все люди перед Богом равны. Об этом читаем в известном стихе Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, то есть всех людей, независимо от расы и нации, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Возьмем также 1 Тимофея 2, стих 4, где читаем: «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». В этом заключается святая Божья воля. Возьмем еще послание Титу, глава 2, стих 11. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Через Иисуса Христа появилась эта благодать Божья, спасительная для всех человеков. Однако вернемся к близкому другу Давида Хусию. Оставил ли Хусий землю, где он родился, чтобы в молитве искать в Израиле Божье лицо? Было бы очень интересно узнать свидетельство архитянина, но Библия об этом умалчивает. Но я уверен, что дружба с Давидом имела для Хусия большое значение. Быть может, лично для него было совершенно непостижимо, что именно его называли другом царя. Возможно, он говорил себе: Эта дружба является для меня совершенно незаслуженным подарком. Я знаю много других, которые более достойны быть другом царя. Какой смысл имею я для царя? Заглянем теперь по этому поводу в Новый Завет, на Иисуса, истинного сына Давида, в котором мы прообразно видим Давида, и посмотрим, как он обращался и принимал грешников. В Луке 7:34 читаем: «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Также Лука 19, стихи с 5 по 7. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Мытари считали в Ветхом Завете самыми большими грешниками. Иоанна 15, стихи с 13 по 15. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Из этих трех мест Писания совершенно ясно видно, что Иисус имел в основном общение с низкими слоями общества, поэтому не зря о нем сказали: «Он есть друг мытарям и грешникам». Представители израильской элиты очень возмущались по этому поводу. Поэтому посмотрим, что в отношении этого вопроса говорит о себе сам Иисус. В Матфея 9:13 читаем: «Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не жертвы». Осия 6:6. «Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Это не значит, что Господь Иисус не хочет спасать людей, которые примерно ведут себя в обществе. В последнем выражении этого стиха: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Мы в праведниках должны видеть религиозных людей, которые считают себя спасенными. Но Господа Иисуса не приняли через покаяние в свои сердца и не имеют Святого Духа. Поэтому вернее будет, если их назовем самоправедными. Когда мы пытаемся привести таких людей к Иисусу, то они отвечают такой крылатой фразой: «Я имею Иисуса в сердце». Обратимся также к словам Иисуса в Евангелии от Марка, глава 2, стих 17. «Услышав сие, Иисус говорит им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». В больных в этом стихе Господь Иисус имеет в виду погибших грешников, которых Он пришел призвать к покаянию и спасти. И снова здесь мы видим в здоровых этих самоправедных религиозных людей. Обратимся еще к одному месту, Иоанна 12, стих 47. «И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». Из этих слов Иисуса совершенно ясно вытекает, что дело веры и спасения для жизни вечной является сугубо добровольным делом. А во-вторых, это значит, что за неверие Иисус никого преждевременно не судит, хотя неверие является самым великим грехом. Но в этих словах Иисуса скрыт еще и другой смысл. Это высказывание Иисуса можно также применить к детям Божьим, в том смысле, как Он согласно Иоанна 15, стих 14, определяет нашу принадлежность к Его друзьям. А он ставит условие: в Иоанна 15:14: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я повелю вам». А в Иоанна 12:47 Иисус сказал: «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его». Какие слова? Именно то, что он сказал в Иоанна 15:14 по вопросу быть его друзьями. Это значит, если мы, дети Божьи, даже не исполняем то, что он нам повелевает, то он, тем не менее, не перестает нас любить, встречает нас также в своей милости и долготерпении и остается верным во всем. Только нас в таком случае он не может называть настоящими друзьями. Следовательно, в этом титуле «быть настоящими друзьями Господа Иисуса» заложено что-то очень величественное, что мы не можем толком понять в силу ограниченности нашего ума в плоти. Но Иисус это знает и пытается через Святого Духа и с помощью Своего Слова нам это объяснить. Поэтому Он не изменяет свое отношение к нам в зависимости от нашего поведения и непонимания таких вопросов. Только истинными друзьями Иисуса, каким был Хуси Давиду, мы можем быть при условии, если будем исполнять его заповеди, будем исполнять то, что он нам повелевает в своем слове. А я могу еще добавить, если при всем этом позволим Иисусу любить себя Божьей любовью, как это мы видим на примере его ученика Иоанна, и при условии, что мы будем друг друга любить, как повелевает нам Господь Иисус в Иоанна 15:17: «Сие повелеваю вам, да любите друг друга». А поскольку все Евангелие, все отношения Господа к нам, погибшим грешникам, основаны на Божьей, на Его любви, то Он и от нас не просто ожидает, но требует взаимной любви. В силу важности этого вопроса Господь Иисус подтверждает свое повеление о взаимной любви более конкретно через апостола Петра. В первом послании Петра 1:22 читаем: «Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Как видите, выражение «постоянно любите друг друга от чистого сердца» написано в повелительной форме. Не просто любить, а любить постоянно, при любых обстоятельствах и от чистого сердца. Многие верующие с легкостью говорят, что мы являемся друзьями Господа Иисуса, хотя они, если присмотреться к их хождению, далеки от исполнения того, что Иисус нам повелевает в Своем Слове. А этот вопрос, что Иисус нам повелевает, нужно сначала тщательно исследовать. Дело в том, что и любовь детей Божьих к себе Господь Иисус связывает с исполнением Его заповедей, как читаем в Иоанна 14:21: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Поэтому я должен здесь сказать, что исходя из Иоанна 15:14, далеко не все дети Божьи могут быть друзьями Господа Иисуса, потому что Он поставил нам строгие условия: «Если исполняете то, что Я повелю вам». Но, к сожалению, такие верующие, которые с легкостью говорят, что мы являемся друзьями Господа Иисуса, на этом не останавливаются, а идут на огромный шаг дальше, и даже Иисуса называют своим другом. Со стороны верующих это является понебратством по отношению к Господу Иисусу. Слово Божье нам этого не позволяет. Он был, есть и вовеки останется нашим Господом. Хотя в вечности мы будем подобны Ему, но в том-то и разница между нами и Господом Иисусом. что мы и в вечности будем на Него молиться, а на нас никто не будет молиться. Так что в этом вопросе нам следует строго соблюдать субординацию. Я не оспариваю этот вопрос, что мы являемся друзьями Иисуса, но при условии, которое ставит перед нами сам Иисус. Еще раз приведу слова Иисуса из Иоанна 15:17, где Иисус повелевает ученикам, а следовательно и нам: «Сие повелеваю вам, да любите друг друга». Исходя даже из этого стиха и первого послания Петра 1:22, мы уже можем сказать, что заповеди Господа Иисуса, согласно Иоанна 15, стих 14, никто из детей Божьих не выполняет. Я уверен, что нет такого собрания, в котором все верующие любили бы друг друга так, как этого требует от нас Иисус в вышеперечисленных местах Писания. Он требует, поэтому говорит в повелительной форме: «Да любите друг друга». Этот вопрос я в этой проповеди особенно подчеркиваю, чтобы вызвать у всех детей Божьих более высокую ответственность по отношению к Божьему Слову, чтобы наше «да» было «да», а наше «нет» было «нет», чтобы мы стремились в любви и от всего сердца исполнять Божью волю, о которой Святой Дух говорит в Слове Божьем. Слушайте и читайте также о Божьей воле в проповеди «Божья воля». Этот вопрос «быть друзьями царя царей и Господа Господь» я особенно подчеркиваю в этой проповеди, чтобы дети Божьи выше ценили эту возможность иметь глубокое и живое общение с Ним, чтобы мы не забывали о нашем приоритете в духе являться в небесное святилище и говорить с нашим Господом, как Он говорил в свое время с Моисеем по поводу согрешения Мариаме и Аарона. Господь говорит им в числах 12 стихи с 6 по 8 и сказал: «Слушайте слова Мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» В этих трех стихах мы имеем богатейшее высказывание. Во-первых, обращаю ваше внимание на тот факт, что Моисея Господь Иисус называет своим рабом. В таком сочетании, где Господь Иисус сам говорит о Моисее как о своем рабе, это выражение встречается в Писании 8 раз, что означает новое начало. А в сочетании «мой раб Иеговы» или «Господень», как в русской Библии написано, это выражение встречается в Писании 18 раз, что означает «грех». При этом мы должны с вами помнить, что Моисей является прекрасным прообразом Господа Иисуса. А теперь последует вывод, поэтому прошу вас быть максимально внимательными. Число 8 означает «новое начало», а число 18 означает «грех». 8 плюс 18 равно 24, что означает полномочие. Через своего Сына Иисуса Христа Небесный Отец сделал в истории человечества новое начало в том, что Он отдал его в жертву за грехи всего мира. Таким образом, безгрешный Сын Божий согласился стать самым великим грешником мира сего. Во-вторых, как Небесный Отец наделил своего Сына всей властью на все время существования людей на земле, точно так же Господь Иисус наделил Моисея, своего раба, всеми полномочиями вывести Божий народ Израиль из Египта и провести его в течение 40 лет по пустыне. На этом примере Святой Дух показывает нам, как гармонично числовая и именная символика подтверждают и дополняют сообщение Писания. Но во всей этой истории или событии я хочу выделить свидетельство самого Господа Иисуса о Моисее, которого Он называет своим рабом. Но быть рабом Господа – это не значит быть рабом у людей. Люди обращали в рабов таких же людей, как и они сами, насильственным образом, и лишали их всевозможных человеческих прав. А рабами Господа Иисуса мы становимся добровольно. При этом мы освобождаемся от рабского положения перед людьми мира сего и получаем полную свободу. Об этом читаем в Галатах 5:13. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Читаю также первое послание Коринфянам 10:23. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Как видите, из этих двух стихов мы призваны Господом к свободе, но нам следует помнить, чтобы эту свободу мы не стремились использовать к угождению плоти, и что не все полезно для нашего хождения с Господом. В свидетельстве Господа о Моисее следует также отметить, что он, то есть Моисей, верен во всем дому моем. Это значит, что не было другого такого, как Моисей, который был бы так верен Господу во всем. Поэтому, согласно нашей теме, Моисей был настоящим другом царя, нашего Господа Иисуса. Если бы наш Господь Иисус мог о каждом из нас дать такое свидетельство, как о Моисее, и кому из нас, детей Божьих, не хотелось бы иметь такую характеристику Господа? Этот пример о Моисее я привел из Ветхого Завета, чтобы его сравнить, противопоставить сообщениями Иоанна 15:14. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я повелю вам». И Моисей не был сразу, как немцы говорят, вундеркинд, то есть удивительным детем, золотым детем. Господь Иисус проявил огромное терпение, мудрость, внимание и заботу, чтобы перевоспитать Моисея и сделать его пригодным для выполнения сложнейших и трудных заданий Господа. Вспомним, как он сначала рассуждал при первой встрече с Господом. В Исходе глава 3 и глава 4 Господь Иисус вел с ним очень длинный диалог, чтобы убедить Моисея вывести Божий народ из Египта. В конце этого длинного диалога Моисей вдруг заявляет Господу в Исходе 4, стихи 13 и 14. Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем». Наконец Господу Иисусу удалось Моисея убедить, чтобы он согласился выполнить его задание, но с условием, что говорить к народу будет Аарон, брат его, а Господь будет говорить Моисею. Поэтому в стихе 18 читаем. Исход 4, стих 18. «И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: „Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они“. И сказал Иофор Моисею: „Иди с миром“». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.